кошелек. Звон денег в каждой новости.
Здравствуйте, это программа «Кошелек», и сегодня обсудим вот что. Говорят о том, что Россия не готова брать пример Сальвадора. Там официально признали платежным средством биткоин. Но почему у Москвы такая жесткая позиция? Еще одна тема. $100 за баррель – это цена, которая может привести к обрушению мирового рынка нефти. Президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов считает, что это лишь стимулирует инвестиции в низкорентабельные проекты. И говорит, что цена $75-85 может всех устроить. А вот трагической ошибкой называет Джордж Сорос миллиардные инвестиции в Китай, которые сейчас делают американские компании. Магнат считает, что это угрожает национальной безопасности США. К его мнению, правда, не очень прислушиваются на Уолл-стрит. Почему? На эти и другие вопросы ответит специалист на прямой связи со студией «Радио Спутник» генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот одна из важных, на мой взгляд, новостей, которую хотелось бы с вами обсудить. Говорят, что Россия не готова брать пример Сальвадора. Вы слышали о том, что там официально признали платежным средством биткоины. Даже вот у Дмитрия Пескова, у пресс-секретаря президента, спросили, а что же по поводу России? Он говорит, что повода для признания биткоина нет у нас, приравнивание этой криптовалюты к деньгам ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, принести не может. Вот так Песков говорит. Но мы помним, что еще в июле заместитель председателя Центробанка Заботкин говорил, что крупные экономики не станут легализовывать биткоин. С точки зрения ЦБ криптовалюты относятся к денежным суррогатам. А я вот думаю, это такой оправданный консерватизм или, может быть, это отсутствие желания перемен? А может быть, мы однажды возьмем и не успеем за Сальвадором, и окажется, что Сальвадор прав и впереди планеты всей? Смешно, да?
Ну, смотрите, оправданный консерватизм и нежелание перемен – это одно и то же. Очень важное слово прозвучало в высказывании Заботкина. Это слово «крупные». Это значит, что мелкие экономики типа Сальвадора, скорее всего, будут достаточно активно использовать криптовалюты. Не обязательно биткоин, этих криптовалют, как мы знаем, много разных. В чем проблема для крупных экономик? Они боятся альтернативных валют, любых криптовалют и не криптовалют, потому что они не могут их контролировать. Для них такие валюты действительно кажутся страшными. И на самом деле самая активная и негативная реакция на решение Сальвадора последовала со стороны американских регуляторов.
Вообще не удивляет это.
Но это не удивляет, особенно если знать, что у Сальвадора нет своей собственной валюты вообще.
Но у них же доллар.
Да, они используют доллар. Естественно, американцы очень сильно забеспокоились. Потому что криптовалюта может вытеснить доллар из денежного оборота Сальвадора.
Так, Денис Григорьевич, а у нас рубль, и мы чего тогда беспокоимся?
В том смысле, что Сальвадор не использует рубль?
Ну, в смысле того, что вот говорим биткоин, ни в коем случае нет, это суррогат и все такое.
Смотрите, почему мелкие экономики, в отличие от крупных, могут легко переходить на криптовалюту? Почему для Сальвадора, например, перейти с доллара на биткоин, в общем, небольшая проблема? Дело в том, что как бы исторически у любого суверена было две основные функции – вершить суд и чеканить монету. Чеканить монету, то есть в нынешних реалиях, это имитировать свою собственную валюту и управлять ею с помощью Центробанка. Это функция суверена. Мелкие государства, особенно такие лимитрофы, как Сальвадор, ну то есть как бы они на самом деле не настоящие государства с точки зрения больших и толстых. То есть либо свои валюты у них вообще нет. Кстати, Сальвадор не одинок в этом. Если мне память не изменяет, то как минимум Зимбабве еще отказалась от своей собственной валюты после ужасающей инфляции и тоже перешла на американский доллар. Возможно, кто-то есть еще. Почему наличие собственной валюты очень важно для суверенного государства? Потому что с помощью изменения курса национальной валюты там девальвации или револьвации, суверенное государство может очень сильно влиять на свои внешнеэкономические связи. Вообще на ситуацию в своей экономике. В Евросоюзе после того, как страны зоны евро перешли все на евро со своих собственных валют, у них начались огромные проблемы, которые мы наблюдали, например, на примере Греции во время кризиса 2008-2009, потом в районе 2011 года и даже 2015. Эти проблемы у Греции никуда не делись. У нее евро, и по поводу евро Греция не может принять решение о девальвации. Если бы у нее была драхма, как это было раньше, да, она бы могла за счет девальвации драхмы решить очень многие свои проблемы, но она не может этого сделать. Так вот, никакое суверенное государство, обладающее полноценной валютной системой, не позволит никому в эту валютную систему вмешиваться, поскольку оно не сможет контролировать эту ситуацию.
С этим все понятно? Тогда уточнить хочу у вас, что имел в виду уважаемый господин президент и совладелец Лукойла Вагит Алекперов. Он говорит, $100 за баррель – цена, которая в результате может привести к обрушению мирового рынка нефти. Ну вот он достаточно понятно, конечно, все это объясняет. Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные, малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, обрушению рынка. Но, с другой стороны, Денис Григорьевич, мы все хотим, чтобы нефть-то подороже стоила. И $100 за баррель, и 130. Чем выше цена на нефть, тем вроде, казалось бы, лучше. Что имеет в виду Алекперов? А может быть, он вообще высказывает точку зрения нефтяников, которая может отличаться от точки зрения там правительства или обычных граждан?
Ну, несомненно, точка зрения нефтяников отличается от точки зрения правительства, и он там в той части, которая посвящена налогам, очень четко это объяснил. Спорить с Вагитом Алекперовым совершенно бессмысленно. Он все правильно объяснил, все правильно рассказал. Когда нефть стоит там дороже даже не 100, а дороже 70 или 80 долларов, то начинают разрабатываться действительно низкорентабельные проекты. В результате на рынке появляется больше нефти, чем он может потребить, и в какой-то момент цена на нефть падает. Есть, правда, один нюанс. Цена на нефть падает не только в этом случае. Она может упасть и по другим причинам. Ну, например, она упала в 2014 году, все это помнят, потому что вслед за ней резко обрушился и рубль. И она упала совершенно по другим причинам. На самом деле, не чем дороже, тем лучше. Потому что у нас есть валютное правило и цена отсечения. То есть все, что выше цены отсечения, которая там сейчас, по-моему, 43,5, что ли, доллара, оно все уходит в фонд национального благосостояния. То есть экономика этих денег не видит, не получает. И для нее, что нефть стоит $45, что 145, разницы никакой. Разница есть, конечно, для самих нефтяников, но Алекперов же не зря говорил о налогообложении, о том, что государство изымает там львиную долю доходов нефтяников в виде разных налогов.
Вы знаете, такая интересная тема. Я бы с удовольствием с вами поговорил дольше и остановился вот на цене на нефть и на заявление Алекперова. Ну вот есть у меня третья тема, мимо которой я не смог пройти сегодня, потому что Сорос опять стал говорить и говорить трагическая ошибка, что США, одна из американских очень крупных компаний, вкладывает миллиарды долларов в Китай. Ну, кроме там, что он говорит, что они рискуют, говорит, что эта вся ситуация угрожает национальной безопасности США. Но на Уолл-стрит к нему мало кто прислушивается, насколько я понял, читая Bloomberg. Скажите, пожалуйста, Сорос, вот когда это заявляет, у него какие-то свои, на ваш взгляд, интересы? Или, в принципе, он достаточно объективно оценивает ситуацию? Говорит, друзья, не надо сейчас вкладывать миллиарды в Китай.
На самом деле Сорос уже давно не занимается инвестициями, он занимается политикой. И в этом смысле его заявления нужно и оценивать как политические. Кроме того, насколько я понимаю, в среде профессиональных инвесторов к нему отношение очень такое неоднозначное, поскольку он один раз очень ярко выстрелил, И потом, собственно говоря, несколько десятилетий ехал на этом капитале. При этом он как бы называет неправильными действия фонда BlackRock и Morgan Stanley. То есть там даже ни одного инвестора.
И Goldman Sachs, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, да, совершенно верно. Дело в том, что сейчас вообще ходит очень много разговоров о том, что в Китае надуты огромные пузыри, и китайское правительство может не справиться с этими пузырями, и тогда в Китае там случится обвал. Но нужно понимать, что если даже в Китае случится обвал, то этот обвал мгновенно перенесется на всю мировую экономику. Там действительно есть пузыри, это правда. Китайское правительство об этом знает, оно очень активно работает над разруливанием этой ситуации. Не в первый раз в китайской экономике наблюдаются пузыри, и до сих пор их удавалось как-то сглаживать. Ну вот, и вероятнее всего американские инвесторы, да и все остальные инвесторы надеются, и вполне оправданно надеются, на то, что китайскому правительству удастся эту проблему решить в этот раз.
Ну, заявлением Сороса благодаря вам мне, например, стало яснее теперь. Дмитрий Григорьевич, позвольте поблагодарить вас за разъяснение и за комментарии по главным экономическим темам этого дня.
Спасибо вам.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.